Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в студии «Светлого радио», приветствую вас, мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем наших гостей сегодня здесь, вместе с нами и с вами, в этой студии. Рустам Рахматуллин, российский писатель, координатор Архнадзора, москвовед, краевед. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина Шорбан, куратор свода памятников архитектуры нескольких российских регионов, Государственного института искусствознания, преподаватель МАРХИ, кандидат искусствоведения. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы в таком составе. В этой студии будем говорить про город Боровск. Те слушатели, кто следит за лентами новостей, за выпусками новостей, ну и просто интересуется культурой, архитектурой, наверное, знают ту печальную историю, которая происходит совсем недалеко от Москвы. Боровск, 85 километров по Киевскому шоссе. Там сносится историческая часть, носилась до последних дней. Сейчас мы узнаем, как дела обстоят ныне. Но ситуация действительно крайне тяжелая. И, как мне кажется, Боровск обнажил просто некоторое количество проблем, которые присущи. Это вот произошло в Боровске, но это могло произойти практически где угодно. Таких городов, как Боровск, достаточно много, где сохранилась историческая застройка XIX века, так называемые купеческие дома, и вот традиционная городская застройка XIX века. И часто эти дома сносятся, но сносятся в небольших городах один такой дом, два таких дома, а в Боровске решили уничтожить практически весь исторический центр, и здесь такое многоэтажное противоборство. С одной стороны, краеведы, с одной стороны, защитники, градозащитники выступают, с другой местные жители, с третьей стороны администрация города, администрация Калужской области. В общем, вот сейчас я думаю, что просто я так очень-очень общо ситуацию обрисовал, а наши дорогие гости расскажут подробнее, кто начнет.
Ну, давайте сразу утешим немного ваших слушателей. Весь исторический центр снести – это слабо. Но только что действительно вступили в силу документы, по которым строительная техника должна была выйти на улицу, чтобы ликвидировать 17 отселенных зданий по программе «Аварийное жилье». Из этих 17, 8, и тут термин, обладали признаками объектов культурного наследия. Термин очень скучный, взятый из закона. В обиходе градозащитники и специалисты, эксперты называют эти объекты заявленными, заявленными на государственную охрану. Это самый низший статус. Вот 8 из них попали в эту программу, а всего их в городе 148. Это такие объекты, такие недопамятники, по которым уполномоченный в регионе, не в городе, а в регионе, в Калуге, орган охраны наследия должен был бы давно принять решение об отнесении к выявленным и, в конечном счете, к реестру объектов культурного наследия. Этого не происходило четверть века. Потому что в начале 90-х годов сама Калуга заказала обследование исторической застройки, в том числе в Боровске, и в результате этого обследования вот 148 таких объектов было обнаружено и получило этот статус, как мы говорим, заявленных объектов или заявленных памятников. И вот на 8 из них должен был прийтись удар. Некоторые успели снести. И тут мы все включились, потому что...
Московский десант, как
в том числе московский, калужский, обнинский, потому что ресурсов самого Боровска не хватало. И процесс был приостановлен вот на этой стадии 2,5 домов. Если говорить подробнее, прошли переговоры, это было в четверг 18 числа, по которым мэр перенаправил технику сносную на объекты не только без статуса, но на такие... со сносом которых местное сообщество согласилось, потому что мэр говорил, что ему нужно закрыть сносной контракт, то есть вот это количество или эту сумму денег освоить, чтобы не нарушать некое законодательство.
Это как с расстрелами в 30-е, там был определенный...
Там есть уже, ну, прямо сносной контракт, значит, бюджет на этот снос, так это было объяснено, ну, мэр действительно пошел в этом смысле на... компромисс. Но в пакете с этим решением там было 4 пункта. Второе – это субботник, который уже состоялся через 2 дня, и москвичи очень усилили здесь состав субботника, там было, как кто-то говорит, около 80 человек, очень много москвичей по социальным сетям и так далее. И в этом же пакете был важнейший пункт, отвечавший на вопрос, что дальше. Мэрия сама обязалась войти в Калужскую администрацию, вот в этот уполномоченный орган с отношением, да, о продвижении этих объектов выше, в реестр. Ну, во всяком случае, о выработке решения по ним. А надо сказать, что закон с 2015 года, наш профильный закон об объектах культурного наследия, устроен таким образом, что областной орган охраны наследия может сделать это без всякой историко-культурной экспертизы на этой стадии. Он сам может принять решение об отнесении к выявленным. А уже включение в реестр – это дело экспертизы. То есть это дело бюджетное, затратное. Даже если кто-то из экспертов согласится работать за символический рубль. А вот на этой стадии администрация могла бы принять сама такое решение, администрация в лице своего уполномоченного и, как мы думаем, квалифицированного органа. Но тут уже есть продолжение. Этого пока не происходит, хотя мэр города честно написал такое письмо, выполняя наше соглашение, и получил удивительный ответ, который объясняет, почему перечень 148 объектов, обладающих признаками памятников, недавно исчез с официального сайта администрации Калужской области. Оказывается, что Калужское управление охраны памятников больше не считает эти объекты не то чтобы обладающими признаками, а даже существующими. Она не считает, что та работа, которая была заказана четверть века назад, имеет силу, заказана, оплачена. Делается это с удивительным обоснованием, поскольку сам порядок выявления этих памятников в виде особой инструкции утвержден в 2015 году, и это инструкция к закону 2002 года.
Третьего.
Нашего профильного закона, да. Угу. Калужская администрация ссылается, мы видели это письмо в адрес Боровской администрации, ссылается даже не на год принятия закона, а на год принятия приказа вот этого о порядке работы с этими объектами, говорит, что все, что было раньше, обнуляется. Обнуляется, понимаете, результат исследования специалистов, который в разных регионах и городах мог проходить по-разному. Здесь был заказ администрации, а бывает так, что годами люди приносят в клювики, извините, свои заявки, физические, юридические лица, это право граждан и по советскому закону, и по нынешнему. Это все где-то в картотеках складировалось, и десятилетиями не принималось решение. Вот именно по этим объектам пришелся сегодня удар. И теперь, чтобы отбелить ответственных, да, или по-своему закрыть тему, Калужская госохрана, уполномоченная в регионе в сфере охраны наследия, просто затирает эту часть реестра и говорит, что этих объектов для нее не существует.
А вы объясните, пожалуйста, может быть, не всем достаточно ясно. Мы все время слышим про памятники архитектуры, вернее, про архитектурное наследие, а дальше идет градация. Памятник архитектуры выявленный, заявленный на постановку на учет. Вот как эта градация выглядит? Что зачем идет?
Да, может быть, я тут подключусь, да? Значит, у нас есть в данный момент два вида статусов официальных памятников. Это памятники федерального значения и памятники регионального значения. Они включаются в реестр объектов культурного наследия. Имеют номера, там точные названия, датировки и так далее. И вот за них по закону государство несет ответственность, во всяком случае, по закону, хотя на самом деле это не всегда так. Кроме этого, большая часть наследия по Калужской области, вот как куратор, в том числе Калужской области, я могу сказать, но и по большинству других областей, например, такое базовое наследие, как сельские храмы. Да? Это не домики в три окошка, а сельские храмы. Они все не являются ни федеральными, ни региональными, как правило. А вот еще с советских времен они были выявленными. Что это значит? В лучшем случае по ним делались вот такие вот паспорта по старой форме.
Это вы нам сейчас показываете, да. Слушатели наши не видят.
Но да.
Это некий документ.
Документ.
Как, паспорт храма, да.
Паспорт памятника. На памятник архитектуры. Кстати, вообще вся эта программа вот свода памятников, в этом году у нее юбилей, она основана в 1968 году, государственная программа свода памятников. Не только архитектуры, но памятников и истории, и археологии.
Тогда же ВАПИК возникает.
Он раньше даже.
На год, по-моему.
Вот. И вот эта вот форма паспорта очень разумная. Она взята была практически, так сказать, как калька из таких же паспортов, инвентарей, европейских, инвентарей исторических зданий европейских стран. Франции, Англии, там, Голландии и так далее.
Из тех стран, где как раз умеют такое наследие сохранять.
Безусловно.
И где средневековые вот эти дома и атмосферы улицы, вообще вот это вот движение как-то площадей,
и
там это очень здорово.
Да, традиции сохранения гораздо длиннее, чем, так сказать, в нашей стране. И вот было финансирование целевое на паспортизацию во всей Российской Федерации. Каждый год каждая область получала деньги на паспортизацию. Это было очень важно, они не могли ни на что другое потратить эти деньги, да, ни на какие там хоры, лампочки, там что-то еще. Вот, было сделано около 100 тысяч паспортов. Но я вот могу засвидетельствовать на примере той же вот Калужской области, которую мы начали объезжать так вот очень подробно с 2003 года. Ездили 12 лет. Во время каждой экспедиции мы находили от 5 до 15 храмов, неучтенных, не паспортизированных. То есть понятна, так сказать, пропорция, да? Или, например, вот, чтобы вы поняли, Тульская область, Белёвский район, город Белёв потрясающий, который можно сравнить там с Торжком вот по богатству застройки, он такой вот каменный город классицизма. Вот по нему, слава богу, много этих паспортов, несколько десятков, в общем, он очень хорошо обследован. А район не менее интересный. Из 16 сельских храмов только 2 паспорта. Остальные не обследованы.
Почему так происходит? Это нехватка сил или это умышленно
делается? Нет, это неумышленно. Но вот в те времена, когда работали паспортисты, понимаете, они разные были, финансовые возможности. Паспортистами работали и высококвалифицированные искусствоведы из Москвы. Это были, как правило, лучшие паспорта. И вот, в частности, вся Тверская область была обследована, значит, выпускниками,
да,
МГУ. Это паспорта с многостраничными текстами на каждый храм, там по 50 фотографий потрясающих. Или вот возьмем просто вот посмотрите уровень. Вот паспорт на...
Мы, к сожалению, не можем показать нашим слушателям.
Но я расскажу.
Да.
Паспорт на церковь прекрасную Бориса и Глеба в Боровске. Очень короткий текст, план, кстати, который, как мы потом выяснили, мы его перемерили, он оказался Саша ошибками, и несколько фотографий. Вот тут вот 4 фотографии. Все. Хотя, конечно, он заслуживает. Это памятник 1704 года. Ну, конечно, вот сейчас, так сказать, мы его уже обсняли там, так сказать, снизу доверху, но он уже помазан цементиком и заштукатурен, и подлинные детали не так хорошо видны, как вот тогда, когда делался этот паспорт в 1972 году. Так вот, значит, до распада СССР, вот в соответствии с законом советского времени об охране культурного наследия, вот статус выявленного, он, в общем-то, котировался. Как это ни странно, он котировался. С этим считались. Сам паспорт довольно легко можно было изготовить. Там никаких премудростей нет, значит, вы должны там написать адрес, название, историческую дать справку и описание архитектуры, там интерьера, все это очень логично. И техническое состояние. Значит, когда издали новый закон в 2003 году, ныне действующий, И последующее еще было действие в 2009-м Росохранкультурой. Были проведены очень, так сказать, вредные мероприятия. Во-первых, отменили форму паспорта. То есть ее не отменили, а заменили на другую, чисто формальную, где вот на памятник архитектуры, собственно, и не надо плана, там многих фотографий, зато нужны там номера участка кадастровые, сведения о владельцах, то есть чисто такая финансовая коммерческая информация.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Рустам Рахматуллин, член Координационного совета Архнадзора, москвовед, у нас сегодня в гостях Катерина Шорбан, куратор свода памятников архитектуры нескольких российских регионов Государственного института искусствознания, кандидат искусствоведения, в гостях у Светлого радио. Просто вот подводя итог, я просто хочу еще в двух словах буквально по поводу умысла, есть умысел или нет умысла, то, о чем ты, Алла, говорила, спрашивала, вернее, несколько минут назад. Тут ведь проблема в чем была? В том, что в 70-е, 80-е годы для составления вот такого вот каждого паспорта и постановки памятника на учет, действительно необходимы были подробные исследования, поездки. Никто же не знал, где что находится. Были только какие-то общие сведения о том, что такая-то церковь там, такая-то здесь. В той же Тверской области это часто были непроходимые леса, потому что деревни исчезали. И интернета не было, спутников не было, поэтому что-либо найти было сложно, но эта работа масштабно проводилась и оплачивалась. Потом в 90-е годы наступили 90-е годы, да, и уже денег на это не было. А когда к этому вернулись, выяснилось, что все в совершенно непонятном находится порядке, где какие памятники, что с ними, почему этот такой статус имеет этот сякой. И вот дальше уже начинается история, к сожалению, вот которая из-за этой неразберихи зачастую приводит в том числе и к сносам, когда действительно нет злого умысла. Но иногда он есть. Но
я в этой истории вижу еще один момент. На мой взгляд, он как раз-таки положительный, потому что Леша нас любит кошмарить. А я, как правило, я из тех оптимистов, у которых стакан наполовину полон. Я понимаю, что, конечно, это очень сложно и разобраться во всей этой документации, и очень сложно с учетом того, как у нас выстраиваются отношения там, к памятникам у людей, в руках которых находится власть и так далее. Да, понятно, здесь совершенно там коммерческая составляющая и прочее. Но что я вижу? Я вижу, что вот здесь, в городе Боровске, Калужской области, в 85 километрах от Москвы, все могло пойти по привычному уже сценарию, когда под шумок берут и сносят, или даже не под шумок, а просто вот, да, берут, да, и сносят памятники исторические, не внесенные пока еще в реестр, но имеющие все шансы туда попасть. Но нет, активизируются жители, приезжают люди, представители Архнадзора, приезжают люди, заинтересованные своей историей, трепетно относящиеся к своей культуре из Калуги, из Обнинска, из ближайших городов, и встают на защиту. Что делает мэр? Вместо того, чтобы, так сказать, да, я не знаю, включить какие-то свои, как это у нас иногда бывает, да, полномочия градоначальника, он выходит на переговоры. Он находит компромисс, все вместе находят какой-то компромисс. Следующим этапом становится суббота. Рустам, вы нам рассказывали об этом в комментарии для нашего радиожурнала, когда добровольцы и из Боровска, и из Обнинска, и из Калуги, и из Москвы все вместе собираются. Город предоставляет строительные материалы, и люди начинают самостоятельно, своими силами, не получая за это никаких гонораров, ничего, консервировать те здания, которые были под снос. Технику от них отводят, да, уже там, опять же, здесь вот эти вот вопрос переговоров и компромиссов. И, на мой взгляд, для того состояния, в котором мы сейчас находимся, это просто прям колоссальный прорыв. И для меня это свидетельство того, что у нас, ну, простите за эту формулировку, но у нас есть гражданское общество, которое многое может.
Простите, мэр, вот дословная цитата мэра: мы не будем продавать Боровскую землю. Полгода назад мы решили, и общественность это поддержала, сделать тщательные замеры фасадов, по ним потом восстановить здание. Ну, что такое восстановить? памятник, да, который был снесен, дом 19 века. Угу. Как его можно восстановить? Вот мы видим в Москве, например, огромное количество фасадной реставрации, когда реконструкции, воссоздания.
Так в итоге же удалось отстоять вот эти дома, их не снесли.
Ну, знаете, тут не надо вот обольщаться, извини, хотя я совершенно согласна с вами, вот, Алла, что положительного тут много. И я тоже, вот, кстати сказать, вот 2 недели назад я находилась вне Москвы и вне доступа к интернету. И мне о начале вот этой вот ситуации сообщили коллеги из Ясной Поляны. Вот они до меня дозвонились и говорят, что там у вас в Борске происходит. Я уже тут стала звонить в музей, там узнавать и так далее. Вот. То, что в Боровске в последние годы почти каждый год или каждые 2 года менялись главы, значит, вот администрации города, и то, что снос в самом центре города происходил, причем, например, на главной соборной, она же торговая, она ныне площадь Ленина. Вот если вы были в Боровске, представляете прекрасно эту площадь. На нее был составлен паспорт на ансамбль тоже еще в начале 70-х годов. Не надо тут быть вообще, так сказать, 7 пядей во лбу, чтобы понимать, да, что вся периметральная застройка этой площади, значит, это памятник. Ни одного здания ломать нельзя. Нет. Вот буквально вот за 2 последних года снесены 2 больших 2-этажных дома. Один из них, как я подозреваю, он вот даже на плане конца 18 века есть, он один из древнейших на этой площади. Вот. Что на месте? Это угловой дом, значит, угол площади и улица Володарского. Среднего луча, я вот напомню, что в Боровске площадь вот эта вот соборная, и от нее отходят 3 луча, так называемые 3-лучи. Вот средний луч, бывшая улица Пятницкая, ныне Володарского, которая была направлена на храм Параскевы Пятницы, и он же Преображение, снесенный в конце 50-х годов после войны. Так вот, снесли вот этот вот угловой дом. Угловые дома, они наиболее важны, потому что они закрепляют углы застройки, это понятно. И это, кстати, практика очень старая, еще с советского времени, когда начинали ломать застроечку историческую в Иванове, которую вот мы очень хорошо, так сказать, обследовали и долго, всегда начинают с угловых домов, чтобы выбить, понимаете, вот это вот разрушение самое эффективное. Как вы думаете, что находится сейчас вот на этом углу?
Торговый
Они
центр.
Не планируют, значит, в тех же формах, там, я не знаю, по красной линии обязательно, да? Вы знаете, что такое красная линия застройки. То есть не с отступом ставятся здания, а вот как во всех старых
городах,
в одну линию, как в Петербурге, в Москве, в центре, вот старые дома ставились по красной линии. Это еще указ был Петровского времени. Это, конечно, следование, так сказать, правилам градостроительства европейским. Так вот, там в глубине вот этого участка, а дом большой, Г-образный такой, он двухэтажный, здоровый дом, в глубине стоит ангар торговый с китайскими товарами, а вот здесь вот ближе, там шашлык и стоянка. Угол выбит.
Вы знаете, мы прервемся сейчас буквально на несколько минут, а во второй части нашего разговора мне бы хотелось, чтобы мы с вами отвлеклись немножко от Боровска и поговорили о том, как другим малым городам в России, например, Коломне, Тарусе, Суздалю, удалось, вопреки тем препятствиям, которые есть объективно в нашей жизни, восстановить свой вот этот невероятно уникальный, очень красивый внешний вид.
Или как Тарусе не удалось это сделать?
Ну, можно, пожалуйста, о Тарусе тоже, да, здесь поговорить, о каких-то там Осташков, пожалуйста, тоже, да. Но вот что нужно городу для того, чтобы этот облик себе вернуть? Ведь это же тогда и приток новых инвестиций, это же и туризм, и много что еще. И у нас городов с таким потенциалом, как мне кажется, очень много. Вот и слушают нас тоже, Радио Вера тоже слушают в очень разных городах. И здесь, мне кажется, было бы важно тоже поговорить о том, что сами жители могли бы предпринять для того, чтобы их города все-таки вот заблестели, вернули себе такую вот былую красоту. Я напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Рустам Рахматуллин, российский писатель, краевед, координатор общественного движения «Архнадзор», Екатерина Шорбан, куратор свода памятников архитектуры целого ряда российских регионов, в том числе и Калужской области, Государственного института искусствознаний, преподаватель МАРХИ, кандидат искусствоведения Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».